комментируя сюжет с руками Мойши, которые пришлось поддерживать, Раши приводит причину тому, почему у Мойши руки опускались. Потому что, мол, он проявил халатность, он проявил леность в войне с Амалеком, послав вместо себя управлять войной, быть полководцем Яшуа бен Нуна, участвовать в военных действиях. У нас возникает вопрос, объяснить иным способом, вроде как у нас не получилось, намерение Раши. В любом случае выходит, что Раша хочет пояснить, что это, что дело здесь не в том, что Моше Рабейну состарился, ему руки было тяжело вверх держать, а в том, что вот что-то такое произошло особое, и он объясняет, что дело в лености Моше. Но так объяснить тоже невозможно. И во всяком случае невозможно без какого-то оправдания Моше, по меньшей мере, почему Раша здесь так категоричен, мол, Моше поленился выйти на войну, и вот по этой причине руки его отказывались подниматься. Более того, толкователи приводят несколько других объяснений тяжести рук Мойши. И если объяснение Таргум и Иносен, мы можем понять, почему оно для Раши не вполне приемлемо, может быть, потому что оно не входит в рамки, не вписывается в рамки простого смысла, то объяснение Псикте Рабе и других мидрашей по поводу того, что Мойше Рабейну вот страдал в данном случае за грехи евреев, которые высказались в таком плане, что у него аж руки опустились как бы от этого, наверное, так можно по-русски это обыграть. Почему Раши не вовлекает его в свой комментарий, это не вполне понятно. Это объяснение, по меньшей мере, могло бы быть вот таким вот вторым объяснением, как бы оправданием, как в случае с леностью в кавычках Мойши, который вот там Нисрашель проявил халатность в случае с обрезанием сына по дороге в Египет. А может быть, даже могло бы быть принято и как первое объяснение, первое и единственное, что Мойше Рабейну здесь, собственно, вообще ни в чем не виноват, а проблема именно в грехах евреев, за которые Мойше Рабейну здесь страдает. Страница 91, пункт Гимл. Диш верикайтен пирш Раши, аз несацель Мойше митсва мино ахер тахтова верт нох грессер. И вот эта вот проблема, которую мы увидели в комментарии Раши, который сообщает, что Мойше Рабейну проявил леность в заповеди, назначил другого вместо себя. На самом деле еще больше. Сейчас мы увидим, что оно еще, что проблема здесь еще острее, чем нам представлялось даже. Ин паршас Пинхас, эйв дэм вас Мойше ход гибетн бамэбишны, эйв кей давай ишал ейду ашер ейцелев нэгэм геймер, из Раши мэфарыш. В главе Пинхас, где Мойше Рабейну на самом деле, ну не то чтобы прямо уж по случайности просто это напрашивалось, но уже поминали мы это на прошлом уроке, сюжет, в котором Мойше Рабейну просит у Всевышнего, чтобы тот назначил вместо него, когда он уйдет, имеется в виду, из мира, чтобы он назначил человека, который будет выходить пред ними, и так далее. Вот Раши Мойше Рабейну обращается ко Всевышнему, пускай назначит Бог человека над общиной, который будет выходить пред ними. И Раши комментирует там, «Лойка дерех малхей умерес, шиейшин биватейхам, мишалхин эсхелесейхам ламилхома». Не таки, то есть, будет себя вести, я прошу у тебя, Всевышний, чтобы ты назначил над ними такого главу, который не будет вести себя подобно царям народов мира, которые сидят в домах своих и отправляют войско свое на войну. «Элэк мойша асиси ани шинилхамти бесихон вейк». «А, мол, как поступи, кого назначь, какого назначь правителя, какого назначь руководителя еврейскому народу, который поведет себя так же, как повел я, когда я вышел на войну вместе с евреями, вот в битве с Сихоном и Огом, которая предшествовала непосредственно захвату земли. Досгейст, что это означает? Азбай Мойшин из Гевен Клор, что для Мойше Рабейну было совершенно ясно, а Заишал и Идо Дарфалейна Ройзгейна Милхома, что тот человек, который назначен Всевышним руководителем над еврейским народом, на нем, ну вот, то есть, это одна из первостатейных, из первостепенных его задач. Вот он должен выходить, если на войну придется выходить, то он должен сам выходить на войну. У Нохмер Мойше брэнгт алсбай шпиль, индем зайн эйген рангога бипойли. Более того, Мойша Рабейну, он себя приводит в данном случае в пример. Всевышний назначит такого человека, который будет вести себя, как я. Будет выходить на войду вместе с народом, невзирая на то, что всегда найдется кто-то, кого можно было бы вместо себя послать. К Мойша Асиси, а ниже Нитхамзе Бесихонга, как я сделал, воюя с Сихоном и Огом. Хоч досыс гивен бесоев юмов, несмотря на то, что это происходило в завершении его дней, то есть, ну вот, события с Сихоном и Огом, они намного-намного позже происходили, нежели война с Амалеком, перед самым уходом Мойши, собственно, поэтому он и просит здесь Всевышнего, непосредственно вслед за этими событиями, Всевышний не дает ему войти в землю Израиля, говорит, что ему надо вот, остаться здесь, вовне земли Израиля, уйти из мира, и... Мойша Рабейну тогда обращается к нему с просьбой, чтобы вместо него был назначен такой человек, который. И издох там обе ейсер, ну, на первый взгляд, вернее, на первый взгляд я от себя добавил, в высшей степени удивительно, говорит Рэбе, «Ви кум тэс ва вазэнзик дэ ри шалэ и до, он ми тарун ферцэк йор ингер бай милхэмэс аммолэк из нисацэль Мойши». Как же это может такое произойти? Как же могло такое произойти, коли Мойша Рабейну даже это все понимал и видел в этом первостепенную задачу руководителя еврейского народа выходить на войну в случае чего? То есть вот такой принципиальный момент. Понятно, что если Мойша Рабейну просит у Всевышнего, чтобы тот назначил руководителя еврейского народа, и там он немного, надо сказать, признаков перечисляет, которые ему хотелось бы видеть в этом руководителе. Но вот в качестве одного из немногих признаков указывает то, что этот человек должен быть готов выходить на войну вот вместе с народом лично. Значит, понятно, что Мойша Рабейну считает это принципиальнейшим моментом. Так вот, как же могло произойти, что Мойша Рабейну на 40 лет раньше, когда он был на 40 лет, между прочим, моложе, это Рэбе отмечает здесь, не обращая внимания, то есть, как же может быть, что Мойша Рабейну, который был еще и на 40 лет моложе, то есть, ему легче было, наверное, выйти на войну там, и так далее, он почему-то в войне с Амалеком вот поленился, не сацель Мойша. «Из фундем гуфа муках, из всего этого понятно». «Аз дэрынян фун нисацэль бай милхэмэс амолэкин миз ниткин стирэ дырцу», что вот эта идея «поленился в войне с Амалеком», это все Рэбе, понятно, цитирует, как бы отсылает нас к комментарию Раши, «не находится в противоречии с тем, а воз аниш алгоидо дар фалэйн гэнгэн хому», что человек, который назначен над общиной, должен выходить на войну. То есть, понятно, что Мойша... Слова Мойши, они не могут быть внутренне противоречивыми. И, следовательно, коли мы знаем, что Мойша Рабейну осознает, что назначенный над общиной руководитель, он должен выходить на войну, и это одна из его ключевых задач, ключевых обязанностей, то он не может полагать иначе в войне с Амалеком, хоть и разница между этими, между высказанной идеей и войной с Амалеком, там, как историческим событием 40 лет, тем не менее. И понятно, что если он полагает возможным отослать на войну Иешуа, это, по всей видимости, как-то укладывается в его представление руководителя общины, а руководителя народа. Это более того, не входит, по всей видимости, в противоречие, по всей видимости, тоже от себя я добавил, с тем, что происходило сами Мойши в войне с Сихоном и Огом. То есть, как-то это должно утрясаться. Как-то вот этот поступок нисацель, что он поленился в войне с Амалеком, и позиция его общая по поводу... позиция его общая по поводу подхода руководителя еврейского народа, необходимого в данной ситуации, и более того, с его собственным поведением в войне с Сихоном и Огом, не находится в противоречии. Далит. Ветна дос фарштейн бегекнем адзиюк ин лошен фун пируш раши до. И станет это понятно, если мы поразбираемся с деталями языка Раши в том комментарии, которым занимались с самого начала. Вой размешаны фун им лошен возерзок бефируши бепаша шмойс анал. И обратим внимание на то, что Раши в данном случае высказывает похожую идею, но другим языком, отличным языком от того, как он делал это в недельной главе Шмойс, в комментарии, который мы тоже упоминали выше. Ну, на тему змея, обрезания сына, не сделанного вовремя, и змея, который наказывал Мойше Рабейну за это, и вот халатности, которую проявил Мойше Рабейну в том случае. Ну, наверное, бросалось в глаза, что Раши использует здесь разные глаголы. В том случае он не срашель, а в этом случае он не сацель. Алеф. Первый момент, который различен. Дорзок Раши не срашель, он до не сацель. То, что мы сейчас сказали. Он использует просто разные глаголы. Нисрашель, ну вот, возможно, в этом случае потребуется какое-то более точное представление об этих глаголах, но, тем не менее, это Рэбе в случае чего даст нам дальше его. С точки зрения современного языка, рашланут, вот это, которое нисрашель в случае с обрезанием, это халатность, ну, когда человек небрежен в каком-то вопросе. А отсланут, которая не сацель, то, что в нашем случае в своей войне с Амалеком Мойше Рабейну, вроде бы, с точки зрения Раши, проявил, это, собственно, лень. Ну, очевидно, в русском понимании, в русском переводе понятна разница между этими двумя явлениями. Второе, бейс, второе различие. Бефируши, бепарша, шмой, штейт, шенис, рашель, стам. В комментарии в недельной главе Шмойс, ну, уже не будем, да, 10 раз повторять, насчет обрезания. Там написано просто «Нисрашель», проявил халатность. «Увы ферушей доши нисацель бы митсва». А в нашем случае почему-то сказать просто «Нисацель» Раши полагается недостаточным, и он говорит «Нисацель бы митсва», проявил леность в заповеди. То есть подчеркивает, что речь идет именно о заповеди. Хотя там тоже речь идет о заповеди, и даже, наверное, напрашивается скорее в том месте сказать, проявил халатность в области выполнения заповеди, нежели здесь. Потому что здесь речь идет о приказе, разумеется. То есть вот Всевышнему захотелось расквитаться с амаликитянами, но, тем не менее, вот заповедь... расквитание с амаликитянами здесь вряд ли может полагаться с точки зрения принадлежности, скажем, к числу заповедей, которые вечно соблюдаются заповедью обрезания. Ну, так это от себя мысли вслух. Дерхилук цвишна рашлонус ун ацлус из. И вот разница между рашлонус и ацлус. Вот, собственно, и объяснение со стороны Рэбе. Рашлонус мейнт Алгемейне о глозенкайт, глозенкайт, воз из гойрем, азмилейк топ цунцутон эпес воз. Ну, примерно, насколько я понимаю, если я правильно понимаю язык здесь, примерно то, что я и сказал выше. То есть, рашлонус – это общее небрежение, которое определяет поведение человека в любой области его действий, его деятельности. Ацлонус и за фойлкайт бенегеа апратис декерпиула – лень. Ну, вот Рэбе это переводит на идиш, как фойлкайт. Ну, собственно говоря, фойлкайт на идиш – это и есть лень. То есть, это какая лень, которая проявляется относительно частного действия. Тон гейн ойвштейн фун шлов и каюйца базе. То есть, в области того, чтобы что-то сделать, выполнить, куда-то пойти – встать, например, с постели поутру. Вот человеку трудно по причине лености в этом вопросе. У Вимейла Фелдис Визус Адрушей. Естественным образом, человек, который испытывает лень, у него недостает расторопности, недостает требующейся энергии в выполнении того дела, по поводу которого он ленится. То есть, если я правильно понимаю, Рэбе имеет в виду, что разница принципиальная между рашлонус, нисрашель, и ацлус, нисацель, в том, что рашлонус – это общий стиль поведения, скажем, ну, вот такая небрежность, несосредоточенность, низкая ответственность, что-то в этом духе, думаю, что так, в общем плане, применительно к чему угодно. Вот человек по природе таков, и поэтому, что бы он ни делал, он делает вот абы как, спустя рукава и так далее. А ацлус, которая не сацель, это лень, которая проявляется в области какого-то конкретного действия, которое человеку лень делать, поэтому он вот именно в этом вопросе недостаточно расторопен, недостаточно горит, недостаточно энергичен. Бениден дид нобер, изэш бай мойшен нид гевенки наслус стам хас вишолэм, нор шени сацель бэ митцва. В нашем же случае Мойша Рабейну проявлял, в смысле в войне с Амалеком, не просто ацлус, не дай бог, очевидно, сейчас станет понятно, почему не дай бог, но он проявил леность в области заповеди. Легабы дер митцва вегн велхар эсредзих до, применительно к заповеди, о которой здесь говорится, гейздос асынья аныньян фун ацлус кэзелькамэн. Здесь проявляется Мойша ацлус, даже не будем переводить, наверное, ацлус и рашлонус, сейчас будем говорить так. Как будет объясняться дальше? Пункт гей. Дербюр базе, объяснение по этому поводу. Десиба вас Мойша из нидги ганген ин милхе ин дер милхома из. Причина, по которой Мойша не пошел на эту войну, заключалась алпи пшути шельмикра, с точки зрения простого смысла писания. Нидгивена нынен фун рашлонусу драфилу ацис хасвешолом. Вот становится понятно, почему хасвешолом. Причина, по которой Мойша не пошел здесь на войну, заключалась не в рашлонусе. То есть не в том, не дай бог, что Мойша Рабейну в общем плане был безответственным человеком. И вот так вот спустя рукава занимался всей деятельностью, которая относилась к его профессии руководителя еврейского народа. И даже не ацлус в общем плане, ацлус неопределенный, ацлус, который означает леность, недостаточную энергичность в выполнении чего, какого-то конкретного действия. Норвайл, эргот гигалтн, но по той причине, что он придерживался мнения, азерес нидматим беншмойним шону цузайна йойце цуво, а по той причине, что он полагал себя недостаточно годным, в каком смысле недостаточно годным, по причине того, что ему на тот момент исполнилось уже 80 лет, ну, понятно, Мойша Рабейну ушел из мира в 120 лет, 100, если это было 40 лет назад, значит, здесь ему 80 лет, вот он 80 лет не полагал себя достаточно годным для того, чтобы выйти на войну. Он нохмер, и более того, гейн бероиш фо фундия аншей цово, более того, ну и тем более, он не полагал себя годным для того, чтобы выйти на войну в качестве руководителя военных действий во главе войска. Он нонфирн милхома из матима фардива зайнен индем гилфун йойцей цово. То есть, он считал, что выходить на войну в такой роли, ну вот, на вороном коне скакать впереди войска, это функция, которую подобает исполнить человеку, который подходит для этого просто по возрасту, который находится в возрасте выходящих войска. Вос альпи тойра издос фун бен эсрим бис бен шишим. С точки зрения Торы, ну, помните, там в подсчетах, скажем, бесконечных подсчетах евреев, которые Торой описываются, происходил подсчет евреев, именно относящихся к возрасту выходящих войска. И с точки зрения Торы, это мужчины в возрасте от 20 до 60 лет. Мойша Рабейну, повторюсь, было уже 80. И он считал таким образом, что для такой задачи он не очень-то годится. «Унаф альпи азми гефиндаз Мойша Рабейну мгод из иньеном зман». Дурги, фир, диалы, ойсы, сумейси. Несмотря на то, что мы обнаруживаем, что... То есть, ну, это основная тема, наверное, изложения, которым занимается Пятикнижие, что Мойша Рабейну в то же самое время осуществлял все чудеса и знамения. Восасафен фунзайн, фунзей зайненге вен фарбунна миткоях вегвура хулю. И большая часть их была связана с проявлениями силы и мощи и так далее. Нохмер, более того, индер милхома мецихан ве эйк из Мойше Рабейну алейн гиганген беройшва фундиан шейцово. Более того, вот мы обнаружили, что аж на 40 лет позже Мойше Рабейну таки вышел во главе войска на войну с Сихоном и Огом. А Ройс Вайзендик, показывая таким образом, то, что находит свое выражение и в комментарии Раши, кстати говоря, да в дальнейшем. Ойсер гевейнлих и гвура, проявляя при этом необычную силу, физическую форму, которая не была присуща даже на то время 120-летним мужчинам. Ундо зэндик шойн и нагил коры цунцуме вэйсэмшон. Тогда в войне с Сихоном и Огом ему было около 120 лет. То есть, что же он так переживает по этому поводу здесь, как бы, когда ему 80 лет. Изобер до гивэнэн гансэна нандер мацав. Но здесь ситуация была совершенно иная. Еще раз подобьем бабки. Отправная точка нашего объяснения, предположение Рэбе, который вот здесь высказывает, надо сказать, не в сослагательном наклонении, не в форме предположения, а в форме утверждения, что Моше Рабейну здесь не проявляет ни рашлонус, вот в данной ситуации не проявляет ни рашлонус, ни ацлус. Его поведение обусловлено по существу не безответственностью общей, конечно, ни леностью в общем плане, вроде того, как нам с вами с утра там лень вставать, и поэтому мы встаем потихонечку, еле-еле оттягивая момент, когда же нам надо будет выбираться из-под одеяла. Не об этом здесь идет речь. И поэтому Раши здесь не использует ни глагол, ни слово «рашлонус», ни слово «ацлус» просто, а говорит «нисацель бемитсва». Подчеркивает, что Моше Рабейну здесь... вот, значит, проявил нечто, даже непонятно, как теперь это переводить в данном контексте, относительно данной конкретной заповеди, вот этого момента в еврейской истории, вот здесь он почему-то заленился. А в чем тут фокус, сейчас будем объяснять дальше. И Рэбе высказывает причину тому, что Моше Рабейну вот здесь почему-то спасовал, как бы. То, что он не считал на самом деле правильным и возможным, и допустимым, и, ну вот, правильным, выходить на войну впереди войска еврейского. В чем была проблема? В том, что он не видел в себе правильного полководца. Он не считал, что он может действительно вот, принимать участие в боевых действиях в качестве там, передового отряда во главе войска находиться, поскольку он уже был для этого староват. Управлять войском в таком качестве должен был, с его точки зрения, человек, который находился где-то в пределах возраста от 20 до 60 лет, каковым и явился Яшуа бен Нун. И вот мы можем сказать, но ведь Моше Рабейну, он дальше, собственно, принимал участие в такой... То есть он вообще на самом деле-то был человеком достаточно необычным в том числе с точки зрения физической. То есть он проявлял чудеса силы и вот мощи даже много позже. И более того, именно благодаря этой необычайной мощи он принимал участие во главе с Сихоном и Огом, во главе таки войска, и много позже. Почему же здесь он этого не сделал? Почему здесь для него ему показалось принципиальным вот выдержать эти стандарты возрастные участников военных действий? Потому что здесь ситуация была совершенно иная, отличавшаяся от ситуации, там, сложившейся в связи с войной с Сихоном и Огом и так далее. Диан Гога фундер Рейбештер мит иден биз цудер милхома мит амолек из гивен нитал питейва. То, каким образом обращался Всевышний с евреями, вплоть до вот этой войны и с Амалеком, происходило надприродным образом, совершенно неприродным образом. Норбейфен ниси, но образом чудесным. Он гэбезих фунди эйсис умейсим бемитсрай. То есть, все события, короче говоря, связанные с выходом из Египта, скажем, до этого момента, до войны с Амалеком, происходили надприродным образом, начиная с чудес и знамений, которые евреи увидели в Египте, Ицес Мицраим Крес Ямсов Шляхрезе, выход из Египта непосредственно уже, рассечение моря. Вот сейчас мы с вами находимся внутри описания всех этих чудес. Ундернох Дейрида Заман Веослав, после этого произошло выпадение, то есть, ну, и по дороге из Египта продолжались те же самые чудеса, и евреи продолжали пребывать постоянно, вот 24 часа в день, без этих самых, без выходных, они продолжали пребывать в рамках непрерывно продолжающегося чуда, им стал выпадать ман, то есть пища свыше стала им падать, и вот слав, птицы, помните, там они, евреи, пожаловались насчет того, что у них с диетой не складывается так, как им хотелось бы, и Всевышний им там и птицу просыпал с небес. Вот зайнанги куми бейфен нисимина шумаем, которые все это приходило чудесным образом с небес, он гопнги нгишпаист алы идн и кормила, поддерживала всех евреев без исключения. То есть все евреи, короче говоря, еще даже загодя, еще до выхода из Египта, и в сам выход из Египта, и после выхода из Египта, жили в режиме такого постоянного, непрекращающегося чуда. Кумен дикобер ин рафидим. Но когда евреи пришли в Рафидим, ву идн гобн гизок таей шавай бекербейну имайн. Когда евреи заявили, ну, то есть, это была не первая попытка их высказать свои претензии в такой вот не очень корректной форме. Но, тем не менее, вот евреи пришли в Рафидим и возопили, есть ли Бог среди нас. То есть, где, а Бог вообще собирается принимать в нас участие или нет? «Изден эйбиштенас, эйбиштенсан гога митиднен, нит гивенне мэйфенфунисим глуим». Тогда Всевышний убрал свое обращение с евреями из области чистых раскрытых чудес в область чудес, но скрытых. Норви Раши зог бетхилес парша самолек. И вот как Раши объясняет в самом начале раздела, связанного с Амалеком, а сомах парша зулы микрозе лой мартоми тани бейнейхам мизуман лихоцу кейхам, что вся эта история, у нее была история с Амалеком. В ней была заключена определенная дидактическая подача. То есть Всевышний хотел указать евреям на неправильность их поведения и показать им, что на самом деле вот, все происходит не так, как они предполагают, а вот иным образом. А именно, Раша объясняет там, что не случайно раздел войны с Амалеком, он оказывается в Торе в непосредственном соседстве с вот этим вот конфликтом насчет, где есть ли Бог там среди нас и так далее, что Всевышний хочет этим сказать, что постоянно я среди вас, евреи, и я всегда готов обеспечить вас всем необходимым, ваатэ моймри маей шавая бекербейну худу, а и при этом вы возопили, есть ли Бог среди нас, и так далее. Хаейхам шаакелев бо худу, клянусь, что собака придет и покусает вас. Ну, имеется в виду метафора, которую Раши, кстати, не помню, в этом месте озвучивает или в другом. Сейчас пока не дошли до туда, всего целый год назад было, я не помню. А, ну, наверное, здесь, потому что Раши и Рэбе и продолжает. Ун видер лошный ин мошль вос Раши фир тойс. Да, все верно. И как в этом примере, который Раши дальше приводит, «Ишлиха миолов хулю», снял его с себя и так далее. Раши приводит там понятный пример, который описывает данную ситуацию. Отец идет дорогой своею, на плечах несет ребенка. И ребенок там захотел яблочко с дерева, папа ему сразу сорвал, ему протянул. Там захотел попить, папа набрал воды, значит, дал ему попить. Ну, обслуживает его, несет его на руках. То есть, тому даже вообще там ножки об землю не надо пачкать. Несет его на руках, на плечах и удовлетворяет все его необходимые нужды. И вот встречает своего товарища, а сын с плечей папы у этого товарища спрашивает: «Слушай, а где папа-то мой?» И папа тогда в гневе, что, мол, что ж такое происходит, я тебе все, я даю тебе все, что необходимо, я несу тебя на руках, а ты еще задаешь вопрос, а ты не знаешь, где я? Ну, хорошо, сейчас узнаешь. И снимает его со своих плечей, ставит на землю, и прибегает собака и кусает этого ребенка. Вот это модель того, что происходило непосредственно до войны с Амалеком, и в чем заключался смысл войны с Амалеком. Что вот Всевышний несет еврейский народ на руках, буквально несет его на плечах, оберегая его от всех опасностей, там, распростирая над ним облака славы, убивая змей и скорпионов, которые там, чтобы, не дай бог, никого из евреев не повредили, там, дикие звери пустыни. Обеспечивает его всеми нуждами, наделяет его маном, наделяет его там, вот, то есть, ну, все обеспечивает. И при этом еврейский народ, в результате, столкнувшись с какой-то частной проблемой, сразу заявляет, ничтоже сумняшися, а есть ли Бог среди нас? Ах, вы не знаете, есть ли Бог среди вас, который несет вас на руках и обеспечит вас всем необходимым? Так вот, пожалуйста, я вас сейчас оставляю вас без заботы. Во всяком случае, без такой раскрытой и чудесной заботы. И посмотрим, как вы запоете на этот раз. И сразу прибегает Амалек, и, значит, увидев, что есть возможность тут напасть на еврея, сразу радостно прибегает Амалек и кусает, как собака кусает еврейский народ. Вот такая история. Доз есть, то есть, сиба фун милхемес Амалек изгивен, причиной войны Амалека было дергестер поним фундамейбештен, сокрытие лица Всевышнего. Он вибалта зиден зайнен демул гивен намацав. И поскольку евреи на тот момент находились в состоянии нитви фриер нор, не в том, что раньше. То есть, вот происходило уже в течение долгого срока, скажем, египетские казни продолжались на протяжении года, то есть, это уже больше года, евреи жили в постоянном режиме чуда. Всевышний непрерывно с ними, ими занимался, вот как отец собственным ребенком, вот именно таким вот образом нес их на плечах все время, оберегал, защищал, кормил, поил, спать укладывал там, и так далее. Так вот, они оказались неожиданно в результате собственной претензии вот этой вот, а есть ли Бог среди нас, они оказались в ситуации не в той, в которой находились до этого, а оказались в ситуации фунзехестерпони, унгепархан гоганисис, оказались неожиданно в ситуации сокрытия лица. Папа спустил их на землю и сам спрятался там куда-то. Меня нет. Вот ты не знаешь, ты сказал, что ты не знаешь, где я. Вот я и не знаю, где. Оказались вне вот этого чудесного, вне этого чуда вдруг, неожиданно. Дерибер, Мходзе, Гефодерт. И поэтому неожиданно потребовалось. Азбегетам лазе дамдар фойг демилхома гефирт верн. Потребовалось, чтобы и война, которая в связи с этим возникла, она велась и на сейдер фунамилхома тивис, велась образом природной войны. Войны, как обычной войны, не такой войны, как вот последующие войны, скажем, с Сихоном и Огом, когда, в общем-то, ну, не евреи ее ведут, евреи только на нее выходят, а дальше все получается каким-то вот чудесным совершенно образом. Азбадией цейцово зозайн бихар. То есть, в этой войне должно было быть нормальное, обычное, природное ведение войны, содержание войны. Мойше Рабейну должен был отобрать людей для этой войны. Дальше это будет обсуждаться, разъясняться более подробно, в чем там была история. Должен был отобрать людей для этой войны. Увифрадди оймдим беройш отцово. А в частности, тех, кто возглавит войско. Койлел их зей, койлел оих зайн индем гила гвура, включая то, что люди, которые должны встать во главе войска, они должны находиться в возрасте силы, мибенасрим от бен шишим, от 20, то есть относиться к возрасту от 20 до 60 лет, то есть с точки зрения природной, они должны были относиться вот к периоду человеческого существования, когда мужчина располагает наибольшей силой. Машенкин бамилхемес сихон вейг. Что не так в войне Сихона и Ога? Воздимилхомес гивенли майла минатейва, которая велась на уровне выше природы. Видерейбиштер, год гизок мифорешцу Мойше, как Мойше, как Всевышний прямым текстом заявил Мойше Рабейну, ал тиро эйсэй ки бьётхана сати эйсэй, не бойся его, потому что в руку твою отдаю я его. Ну, в смысле, имеется в виду Сихон и Ог, это была история совершенно другого типа. Это были чудесные войны, где Всевышний сам объяснял Мойше Рабейну, что тут бояться совершенно нечего, потому что война не будет природной. Сихон и Ог – это народы, которые отдаются в руку твою. «Аль тиро эйсэ ки бьётхана сати эйсэй, не бойся его, ибо в руку твою отдал я его». «Вес кол амой и весь народ его, вес арцой и его землю, вес исолой, кашера сисола сихон мелеха эмерих геймер». «И сделай, поступишь относительно него», это про Ога, «как ты уже поступил относительно Сихона, царя Эморейского» и так далее. «И на милхома фун носати зайна нитна ге дархи ван гога сатейма». Ну и понятно, что в войне такого стиля, когда Всевышний говорит, я тебе уже отдал это. То есть, ты можешь не сомневаться в результате даже. Здесь просто надо выйти на эту войну для того, чтобы со 100% вероятностью победить. В такой войне, понятно, не работают какие-то материальные, там не действуют, не актуальны и не важны совершенно какие-то материальные там условности, скажем. Материальность становится условностью в данном контексте. И поэтому Мойше Рабейну, не задумываясь, участвует в этой войне в качестве полководца, в качестве того, кто идет перед войском. А в войне с Амалеком дело обстоит совершенно иначе, поскольку эта война принципиально материальная. Она, собственно, и возникает как элемент объяснения евреям, как инструмент объяснения евреям, что вот Всевышний готов присутствовать среди них, но если он не будет присутствовать, сокроет свое лицо, уберет себя из ситуации, то тогда будет совсем все по-другому. И придется существовать в рамках материальной, такой вот грубой материальной реальности. Поэтому для этой войны необходимо соблюдение чисто материальных условностей, скажем, чисто материальных требований, вроде того, что выходящий на войну, а тем более стоящий во главе войска, должен находиться в возрасте наивысшей мужской силы от 20 до 60 лет.